друзья, товарищи, господа, всем июльский привет. Вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня в центре оба гостя, обе темы, они будут посвящены природе и тому, что человек делает с этой самой природой в разных аспектах. Сначала мы поговорим о том, я назвал это золото Пригожина, золото Вагнера. Ну, в общем, многие знают, что одним из источников дохода Пригожина было золото, алмазы и другие драгоценные металлы в Африке. А после его убийства, после того, что Вагнер то ли отдали другим силовым структурам, то ли вообще перестал существовать. В общем, что стало с золотом Вагнера, с золотом Пригожина, кому достались контракты и право добывать драгоценные металлы в Африке. Об этом я поговорю с независимым журналистом, Глебом Голубковым, который для Transparency International Россия сделал большой доклад. Именно доклад о том, чем занимался Вагнер в плане драгоценных металлов в Африке и что сейчас там происходит, где то самое золото Пригожина, золото Вагнера. Потом другой аспект, одна из самых крупных экологических катастроф последнего времени, танкеры с мазутом, из-за которых пляжи в Анапе теперь непригодны для купания. И вся эта история стала примером, после разлива нефти, примером гражданской сознательности, когда тысячи людей бесплатно день и ночь собирали мазут с пляжей, но при этом, похоже, власти пытались им мешать разными способами, в том числе просто те деньги, которые собирали люди, а это десятки миллионов рублей со всей страны, по сути, там, предлагали, заставляли по-разному воровать. Так ли это? Я поговорю с Александром Савельевым из издания «Протокол», который сделал такое большое расследование о волонтерском движении, о его, скажем так, темной стороне и роли власти во всей этой истории. Если вы заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, ну, дождитесь конца стрима. Также вопросы гостям можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате на YouTube, в трансляции, туда буду периодически заглядывать. В конце материал, на который ссылка, рекомендация на материал, который, мне кажется, стоит прочитать, и это совсем не расследование, будет лайфхак, неожиданный источник информации, про который все забывают, но из него можно делать интересные расследования. Ну и, наверное, самое главное, ради чего мы здесь собрались, это ответ на коллективное расследование в чате этого стрима уже несколько выпусков, расследование о фотографии. Прокомментирую итоги этого расследования о фотографии, так сказать, поставлю в нем точку. Много раз мы на стриме прослушка говорили о наследии Евгения Пригожина, и, ну, мне кажется, жемчужиной во всем этом наследии было право добывать золото, алмазы в Африке, которое он получил вместе с продвижением группы «Вагнер». И для меня было удивительно, что по-прежнему все это право, судя по всему, может, я не так понял доклад исследования Transparency International, в общем, по-прежнему структура ЧВК «Вагнер» этим занимается в ряде стран Африки. Как, почему, чем это сопряжено, я поговорю с одним из главным автором этого исследования, Глебом Голубковым. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что позвали. Очень приятно здесь находиться.
Ну, доклад, мне кажется, стоит того. Я так вкратце, ну, напомню, да, вот Африка, Пригожин, Вагнер, но вот давайте начнем как раз с предыстории. Каким образом и что именно, да, право на какие там, какие страны, какие драгоценные материалы, в общем, как Пригожин пришел в Африку именно вот с этого аспекта, аспекта драгоценных металлов?
На самом деле эта история довольно давнишняя, да, ну она более-менее получила свое развитие где-то в 2017, а может быть даже раньше, в 2016 году, вот, и это не было конкретно военной истории, да, Пригожин направлял своих, например, политтехнологов по африканским странам, помогая союзным режимам выиграть на выборах, да. Вот, те режимы, которые были союзны Кремлю и нуждались в военной поддержке, со временем стали тоже поддерживать уже наемниками, да, и вот Судан, одна из стран, которая фигурирует в докладе, стала первой страной, в которой был уже такой полноценный военный контингент в виде наемников, вот. Ну и потом на определенном этапе Вагнер пробовал свои силы в разных странах, не всегда удачно, да, то есть можно вспомнить поражение в Мозамбике, очень давно, по-моему, еще до 2020 года это было. Ну и опять-таки не надо забывать, что помимо вот этой линии наемнической, да, есть и линия официальная, да, от Кремля, которая заключается в поставках вооружений, торговле, какой-то дипломатической поддержке, может быть, да, особенно в этом плане Россия стала нужна, а точнее африканские режимы стали нужны России после начала войны, потому что, ну, надо же показать, что вот мы не полностью изолированы от мира. Вот, как бы два таких канала, и как вот доклад в том числе показывает на примере Судана, они иногда даже противоречат друг другу, то есть с одной стороны, Вагнер как бы имеет дело и поддерживает одну сторону конфликта, да, а официально Кремль поддерживает как бы другую сторону конфликта. Вот, и каждый как бы получает с этого выгоду, да, там в виде золота или в виде прибыли с торговли, да, с поставок вооружений. Но, тем не менее, вот иногда такая картина вырисовывается. Вот, если говорить про сам доклад, то там анализируются три страны, четыре, да, с неким нюансом. Это Мали, Центральноафриканская Республика и Судан. И Мадагаскар, у нас по нему есть отдельная информация, но это как скорее причина, точнее не причина, а история неудачи Вагнера. Вот, собственно говоря, мы выбрали эти три страны, потому что они, на мой взгляд, наиболее полно показывают всю палитру как бы видов взаимодействия российских бизнесменов, наемников с местными режимами, да, так бы от самого неудачного к самому, скажем так, удачному для Кремля сценарию. Я говорю сейчас, конечно же, про Центральноафриканскую Республику, где, в принципе, не то, что вся золотодобыча взята под контроль, и алмазная, кстати, но и там действует очень большая медийная империя, которая тоже была основана Пригожиным. И, ну, собственно говоря, в центре Банги в Центральной Африканской Республике стоит памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, они там вместе стоят, да, вот, кстати, он. Вот, бренд Вагнер очень сохраняет свою силу, несмотря на то, что, да, как бы официально его не существует, но вот в Банге, в Центральной Африканской Республике, если ты там молодой человек, и у тебя есть футболка Вагнера, это считается очень таким крутым, да, трендом. Вот. Да, но я повторюсь, да, еще как бы отвечая на вопрос, что история очень давняя, да, и как бы она подвыпала, мне кажется, из инфополя, потому что сейчас мы живем в таком мире, что инфоповоды только падают и падают, но ну, вот она продолжается, да, конечно.
Я как раз предлагаю пойти по странам, но давайте так, да, вот что там добывали под контролем Вагнера, какие ресурсы, да, и да. Сохранилось ли это право у Вагнеров или там связанных с ним людей сейчас, и главный вопрос, кто это сейчас курирует, да, если раньше условно Пригожин получает какую-то страну, туда заходит Вагнер, дальше он получает там алмазные месторождения, золотые месторождения, и, собственно, оттуда качает деньги и, наверное, тратит их на Вагнер. Кто сейчас это дело контролирует, и, собственно, вот давайте начнем с ЦАР, да, то есть какие там, что добывается, и кто сейчас с этого получает профиты?
Да, смотрите, тут невозможно дать стопроцентного ответа, мы можем только по косвенным, так сказать, признакам это делать. Ну, что мы знаем? Давайте начнем как бы с самого поразительного примера, да, по которому я уже упомянул, Центральноафриканская Республика. Вот, там было основано три компании, две золотодобывающие и одна, которая занимается производством, обработкой и, собственно, добычей алмазов. Там есть компания, которая занимается лесозаготовками. И, как правило, это компании, которые зарегистрированы на местных жителей. Вот, например, Diamondville, компания, которая занимается в алмазной индустрии, она зарегистрирована на личного водителя Дмитрия Сытова. А Дмитрий Сытый, ну, это такая личность, глава русского дома в Банги, И, собственно, некоторые его называют как бы вот архитектором вот это, архитектором как бы российского влияния в Центральной Африканской Республике. Вот. Ну, и, судя по всему, он как бы сохраняет место, и у него недавно вышло интервью, по-моему, в ТАСС. Вот. Ну, то есть, собственно говоря, он никуда после смерти Пригожина не делся, да. Соответственно, и эта тенденция, которую мы наблюдаем и в других частях, то есть в Мали и в ЦАР, то есть менеджеры Пригожина сохранили свои позиции. При этом понятно, что военная часть, то есть, собственно, сами люди, которые командуют и выполняют боевые задания, они перешли под Министерство обороны. Но опять-таки тут противоречивые сведения поступают, потому что, с одной стороны, да, Юнисбек Евкуров ездил, устроил африканское турне, ну, где-то полгода назад, да, вот он даже до ЦАР доехал и, видимо, что-то там обсуждал с местными представителями России. Но при этом набор в, как бы, на дальнее направление, как мы знаем, он продолжается, и, соответственно, непонятно, каким образом это все структурируется и как это переводится под ведомство Министерства обороны. То есть, мне кажется, это зависит от конкретной страны, от конкретного положения дел там. Ну вот давайте я вам еще сейчас расскажу про Мали.
Взять ЦАР, да, там, значит, алмазы, нефть, алмазы, золото. Сытые, да, вот раньше мы понимали, это Пригожин зарабатывает деньги, а сытый его человек. Сейчас военная часть, там, Минобороны, СВР, ГРУ, неважно кто, ну, ГРУ, да, предположим, вот. А золото, алмазы добываются? Вагнер все это дело
храняет? Они добываются.
А кто они, это, да. Кто получает профит с этого всего? Предположительно.
Вообще, простой ответ, конечно, сказать, что с этого получает как бы родственники Пригожина, сын Пригожина, да, что как бы, ну, окей, Пригожин как бы вот завещал это все своему сыну, и вот, и как бы он и получает. Но я думаю, я скажу точно, что поступают противоречивые сведения. Вот, например, читал я в каком-то, по-моему, камерунском издании, что как бы Кремль пытается как бы втиснуться вот в эту золотую поставку, но положение пригожинских менеджеров настолько сильное, уже как бы они вросли в структуру власти в стране, что как бы проблемы, да, у официального Кремля как бы подчинить себе вот эту силу, потому что на самом деле там уже как бы своя экосистема развита, то есть и наемники получают зарплату от того же золота, наверное, которое продается, да, там, как бы, тут в этом плане никаких сторонних ресурсов не нужно. Но это как бы, да, один пример, да. Есть пример Мали. Если позволите, я могу продолжить, да. Мали — это довольно недавняя история по сравнению с ЦАР, да, то есть сравнительно наемники там появились не так давно. И не так давно, год назад, да, потерпели там, наверное, свое крупное самое поражение, наверное, с момента этой сирийской кампании, где, помните, случайно американский бомбардировщик убил около сотни человек. Вот, наверное, с того момента это было самое большое поражение Вагнера именно в Мали. Там люди, бизнесмены российские, попытались так же, как и в ЦАР, действовать по той же схеме, обеспечивать безопасность и какую-то военную силу в сражениях против исламских формирований, потому что и у Центральной Африканской Республики, и у Мали постоянно идут военные действия с исламистскими повстанцами. И при этом как бы получить золотую шахту или какую-то концессию, да, это у них не получилось. Одна из причин, почему это не получилось, потому что Мали сам по себе более устойчивый как бы политический режим, и он не так хорошо поддается на подкуп, на коррупцию и на такие вот такого рода сделки, да. Там есть международное присутствие других золотодобывающих компаний, например, Barrick Gold, канадская компания, Было, потому что потом военная хунта малийская, которая пришла к власти, она национализировала значит, эту компанию, и, это месторождение, и разрешила вагнерам, наемникам покупать там золото. Но именно, надо подчеркнуть, в прямое пользование никто никогда российским структурам шахты не давал. Вот, и переходя к более новым новостям, да, вот недавно была новость, что, мол, в Мали российские наемники больше не будут присутствовать, они покидают эту страну, но тут, конечно, надо еще подождать и дождаться каких-то других новостей, потому что что-то мне подсказывает, что это просто признак какой-то пересменки как раз-таки между африканским корпусом и Вагнером, да, а не просто завершение какого-то такого долгого присутствия, да, российского контингента в Мали. Вот. Если еще говорить про Судан...
Да, как раз Судан. Ага. Я же правильно понимаю, что, допустим, там как, та же, как и в Царе, тоже остались те же пригожинские компании, которые там, да, те, кто следят за темой, давно были в расследованиях. То есть, условно, Пригожин нет, а компании остались. И я догонку вопрос. Может быть, предположить, что теперь просто, если раньше процент, или там, не знаю, часть... или все, ну, неважно, да, прибыли с этой добычи шли Пригожину, а теперь идут новым куратором, ну, условно, там, в Минобороне,
ну, да,
куратором, да.
Да.
В общем, поэтому вопрос, правильно я понимаю, что в Судане вся та же структура осталась, и что можно сказать о том, там, кормится ли с этого военный, есть какие-то данные, или там люди в ГРУ, или кто-то еще, ну, в общем, вот, я понимаю, что там сложно сказать, но по крупицам-то есть какая-то информация?
Да, да, да. Смотрите, в Судане ситуация немного сложнее, потому что на первых порах... Все было, как и в ЦАР, плюс-минус. То есть там был местный диктатор Аль-Башир, который, во-первых, находился под санкциями из-за конфликта в Дарфуре, и ему как бы Россия помогала с военной техникой, потом начала помогать уже с инструкторами, с военной силой. Башира свергли, и в стране начался хаос. А перед этим как бы Россия получила в пользование месторождение, золотоперерабатывающий завод, ну и, собственно, всю инфраструктуру, которая этому сопутствовала. На сегодняшний момент, я думаю, что этот завод закрыт, то есть была новость год назад где-то, что этот завод не работает из-за военных действий. Но что важно подчеркнуть в этом кейсе? Важно подчеркнуть то, что с одной стороны, как бы контингент наемников там остался. Была даже новость, что помогали наемники Вагнера, африканского корпуса, как угодно, перевозить боеприпасы из Объединенных Арабских Эмиратов в Судан для Ахимедди. Это такой местный южно-суданский повстанец, да? Который как раз-таки разбогател на контрабанде золота из Судана в ОАЭ. То есть можно говорить о том, что Вагнер встроен в эти цепочки золотодобычи именно в Судане. То есть мы не можем сказать точно, как это происходит, но это точно происходит. Соответственно, я бы сказал, что сейчас, если этот завод не разрушен, я, к сожалению, не проверял давно, но я думаю, что это спящая структура, да, потому что мы знаем, что со стороны официальной, да, недавно тоже именно представитель официального Судана ездил в Москву общаться с Путиным, вот, разрешили построить, наконец-таки, России базу военную на Красном море. И я думаю, что сейчас стоит дождаться окончания конфликта, если он, конечно, когда-то закончится, этот ужасный конфликт, и посмотреть, как будут развиваться события, потому что в этом конфликте Россия как бы поддерживает обе стороны, но по разным каналам, да. Вот, соответственно, прокураторов и силовых структур, да, вот я про ЦАР знаю лучше, значит... Вылетел у меня из головы. Ну, в общем, материал All Eyes on Wagner — это такой ресурс, который, собственно, занимается занимается, значит, исследованиями российского вмешательства наемников в Африку. У них тоже есть такой материал. Вот я, к сожалению, у меня из головы вылетело это имя. Значит, шеф, не шеф, а, ну, как бы представитель ГРУ приехал в ЦАР и поссорился с Сытым. Вот, и у них как бы такая личная неприязнь, значит, и, соответственно, он как бы, его Кремль туда направил, чтобы он прибрал все к рукам, да, то есть как бы официзировал это, сделал более официальным и так далее. Но при этом есть вот этот конфликт между старыми пригожинскими и прокремлевскими людьми из силовых структур, неважно, да, то есть ГРУ ли это, или Министерство обороны, или что-то еще, да. То есть я думаю, что про ФСБ тут не приходится говорить, потому что у ФСБ другие интересы, они больше касаются нефтяных месторождений, которые в Ливии и Сирии находятся, да, то есть, но и там тоже как бы Пригожин свой след оставил, но мы говорим тут про Африку, да, Саб-Сахариан, я даже не знаю, как сказать, субсахарная Африка, да, и тут, мне кажется, главным, я вот забыл вначале сказать, главным как бы катализатором этого всего стал уход французских войск, ну, то есть, который создал вакуум власти, и, соответственно, Россия пытается его заполнять, как мы видим с разным успехом, с разной степенью успешности, и, ну да, в общем-то, это все так или иначе французоязычные страны, кроме Судана, куда пришли российские наемники на место того же иностранного легиона или другого французского контингента в основном. Да, потому что мы же говорим не только о тех странах, о которых я сказал, мы говорим также о Нигерии, Буркина-Фасо, даже отчасти, может быть, Камеруне, да, которые так или иначе подвержены влиянию России, и наемники там присутствуют, и бизнес-интересы там тоже присутствуют. Да.
То есть я уточню, то есть получается, что возможно, понятно, что далеко, да, там неохотно разговаривают, но в целом возможно, что настолько вросли пригожинские кадры в африканскую реальность, что вот так просто позвонить «возвращайся», мы пришлем других, судя по всему, не везде получается. И конечно, такие маленькие, да, теперь старенькие, маленькие князьки местные получаются.
Да, да, все так. Но мы видим это на примере Центральноафриканской Республики 100%, да. Что мы знаем про Мали именно в этом плане? Мы знаем, что, ну, по крайней мере, на момент полгода назад командовали наемниками российскими в Мали именно те пригожинские еще офицеры, которые там были. То есть Мирон и Кеп. У них позывные. Вот. Еще про Мали вспомнил, что, в общем, там российские наемники прямого доступа к золоту не получили, но при этом, ну, их работа оплачивалась либо же как бы открытием доступа к покупке дешевого золота, либо из бюджета Мали, да, то есть мы знаем, что где-то 200, может быть, миллионов в сумме малийское правительство потратило на оплату услуг российских наемников, 200 миллионов долларов, конечно же, вот, и да, то есть там система строится немножко по-другому.
Но при этом, если я правильно понимаю, вагнера, они могут нападать на старателей, они могут нападать вообще на месторождение,
да,
чуть ли не отбирать, да, золото, алмазы. Можете подробнее рассказать?
В докладе у нас про это есть отдельная глава, да, конечно. Я сделаю дисклеймер, что это все сопровождается, конечно же, военными преступлениями, убийствами старателей, то есть разбоем, отбором золота у местных жителей, да, изнасилованиями. Вот недавно была новость, что вот нашли тайную систему Тюрин в Мали, которая была сделана при содействии, да, российских наемников. Да, то есть, конечно, военные преступления тут сопутствующие.
Нет, зачем,
да,
нападать на старателей?
Ну, чтобы отобрать золото, во-первых, да, а может быть, чтобы устрашить и склонить людей продавать золото по более низкой цене. Хотя, казалось бы, куда ниже, да. Вот. Тут просто еще, понимаете, в чем проблема? В ЦАР и в Судане, почему это так легко? Потому что там нет сложившегося рынка золотодобычи. То есть там большинство золотодобытчиков, они кустарные. То есть это как более как индивидуальный предприниматель, а не какая-то корпорация, да? И, конечно, как бы грубая сила и насилие, оно устрашает, потому что нет как бы опоры в виде какой-то прочной компании, да? В Мали как бы немножко по-другому, как я сказал, да, но вот именно в этих двух странах это так, вот, и, ну, еще вот часть доклада у нас посвящена тому, что все это золото с очень незапамятных времен идет в Объединенные Арабские Эмираты, и Россия, конечно же, тоже не исключение, идет и транспортирует свое золото в Объединенные Арабские Эмираты, вы можете найти информацию об этом, кто и как этим занимается. Важный момент заключается в том, что Мали, а точнее аэропорт в Бамако, является таким точкой вывоза золота со всей Африки, со всех близлежащих стран, потому что декларируется и облагается налогом золото, которое экспортируется из Мали, только первые 50 килограмм. Ну, то есть, если ты везешь там с собой 200 килограмм, ты можешь заплатить налог только за первые 50. И, соответственно, это серое золото попадает в Объединенные Арабские Эмираты, и там уже с ним случается все, ну, с ним можно сделать все, что угодно, в принципе, потому что, да, мы знаем, что Эмираты — это такая черная дыра, где с одной стороны засасывается, а с другой стороны выходит что-то новое в плане торговли, экономики, отмывания денег и всего подобного, да.
То есть золото, там, алмазы, там, другие металлы, да, которые вагнера под их контролем, да, добываются в Африке, они не в России везутся, а уже продаются в Huawei, собственно, да, там оттуда прибыли идут после продаж там, да, да, в Эмиратах. То есть, в России это золото или там алмазы не доставляются?
Они доставляют, ну, мы нашли один подозрительный рейс из Бамака в Москву, вот, как раз самолета, который более-менее приближен к России, да. Но тут часто просто мы упираемся в то, что россияне пользуются преференциями как бы местного правительства и пользуются военными аэропортами. А как мы знаем, военные самолеты, они, ну, их, наверное, тоже можно отследить, но при этом как бы той степень секретности, она тут выше. И да, поэтому мы подозреваем, но точно не знаем, да, возятся ли напрямую в Россию, но то, что они доставляются в ОАЭ и этим как бы занимаются люди из России, это бесспорно, да.
Ну, то есть, резюмируя, да, эта империя Пригожинская, возможно, развалилась на несколько маленьких феодальных княжеств, я имею в виду, по, да, добыче в Африке алмазов и золота, а дальше уже, похоже, идет грызня между князьками Пригожина и пришлыми из России за то, чтобы это дело поставить под контроль. И так просто их пока сдвинуть не получается.
Ну да, да, да. То есть я бы сказал так, вот. Но тут еще важно подчеркнуть, что вот вся вот эта бизнес-схема, которая существует в Африке, она вся основывается на силе наемников, да, на силе... то есть мы предоставляем услуги по безопасности, вы нам даете что-то взамен. Когда у наемников не получается или наемников мало, российский бизнес, как правило, не процветает. Так случилось на Мадагаскаре, например, да, про который у нас тоже есть немножко в докладе, где было довольно большое присутствие политтехнологов, но военных практически не было. При этом там была попытка создать совместное предприятие по добыче никеля, но рабочие там вышли на забастовку, потому что им не платили зарплату. Ну, в общем-то, как-то там все захерело. То есть пригожинские менеджеры, которые сидят на местах, нет никаких признаков того, что они не ушли, и они продолжают сидеть дальше, и, видимо, и Причем, понимаете, как бы тут еще вопрос того, тут игрок-пригоновский менеджер, но есть как бы еще конкурирующие между собой силовые ведомства. То есть это же может быть не обязательно Министерство обороны, да, это может быть что-то другое, это может быть ГРУ. Хотя вот ГРУ — это подразделение
СВР, Министерства обороны. Да.
Но мы понимаем, что как бы у разных людей из разных силовых структур может быть разные интересы, да, и может быть история тут более многогранна, но если вот кратко и понятно объяснять, мне кажется, да, то есть сейчас мы это и наблюдаем.
Да, друзья, в докладе там много разных деталей, подробностей, но я согласен с Глебом, что, наверное, мы, возможно, скоро увидим продолжение этого дележа, этого золотого алмазного пирога. В общем, золото Пригожина, оно добывается, и вопрос, кто сейчас зарабатывает, примерно понятно, а вот кто хочет и будет зарабатывать, я думаю, мы узнаем через какое-то время, возможно, как раз с вами, Глеб, и поговорим. Глеб Голубков, независимый журналист, который для Transparency International сделал доклад о том, о золоте и алмазах Вагнера. Спасибо вам большое за рассказ. Да.
Спасибо. Спасибо, Андрей.
Другая история, связанная с природой, но, опять же, возникают скандалы, интриги, расследования. Волонтерское движение, которое помогало собирать мазут на пляже Анапы, наверное, одно из самых ярких примеров такого гражданского подъема в условиях войны, когда нельзя выступить по политическим причинам. Но одновременно в этой истории возникают разные мутные, непонятные схемы, пропажа денег, влияние администрации. В общем, о такой темной стороне волонтерского движения вышел большой материал в издании «Протокол», и там, возможно, будет редкий для нашего времени импакт, то есть влияние этого расследования в виде прям увольнения довольно высокопоставленного чиновника. Возможно, я ошибаюсь, во всем об этом я поговорю с одним из авторов этого материала, Александром Савельевым. Привет.
Привет.
Тебя шикарно слышно. Да, смотри, было куча материалов о том, как про какой классный, да, подъем, волонтерское движение. Вы решили сделать материал про темную сторону этого волонтерского движения. Да, расскажи, правильно я понимаю, да, общий посыл, и почему вы решили вот полезть во все это? Не дискредитирует ли это сам подъем, да, когда тысячи людей пошли собирать этот мазут?
Нет, я считаю, что дискредитирует как раз то, что произошло. Это похищение денег, это давление на волонтеров, это все вот эти грязные и стрёмные штуки, которые творила в том числе администрация Анапы, судя по всему. Ну, то есть, изначально у нас нет точных данных, да, мы не можем точно утверждать, но у нас как бы все на это указывает, потому что сначала так и было, как ты говоришь. Это был прям огромный подъем, куча людей из разных регионов приехали для того, чтобы убирать этот мазут с пляжа. Мы писали в первую очередь про птичью компанию, потому что нам проще было найти источники. То есть, это история про то, как люди вылавливали птиц, которые пострадали от разлива мазута, и отмывали их буквально сначала в очень кустарных условиях. То есть были некоторые инструкции, которые составляли как раз орнитологи, которые туда приезжали, которые уже до этого работали на аналогичных разливах нефти, и рассказывали о том, как это правильно делать. То есть вот сейчас как раз мы видим, что птицу вываливают в крахмале, он связывает мазут, и ее проще отмыть. И все действительно изначально выглядело очень хорошо, потому что через компанию прошло очень много людей, порядка 3000, если не ошибаюсь, человек, которые туда приезжали и волонтерили. Ну и, естественно, у людей возникла потребность в помещениях, в том, чтобы где-то жить, где-то работать, где-то питаться, на что-то питаться и так далее, и так далее. Всего этого в первые дни, конечно же, не было. И здесь, благо, администрация Краснодарского края сумела как-то помочь людям и выделила им некоторые помещения. Что-то, значит, из этого получилось, но все равно валилось, и не было всего этого достаточно. И поэтому люди решили, что нужно собирать деньги. И тут вызвалась одна из самых активных волонтерок, которая сказала: давайте на мою карту, в принципе, я не против, все, значит, все организуем. И тогда действительно начали на эту карту поступления, начались в больших количествах для такого, ну, как бы, локального, казалось бы, движения. Анапа не очень большой город, хотя довольно известный. И, в общем-то, через какое-то время вот эта самая Елена Халмерзаева, на счета которой производился сбор, она начала теряться, она не отвечала на сообщения, потом она куда-то уехала, она отказывалась отчитываться, ну и в какой-то момент так получилось, что кому-то из волонтеров удалось добыть... значит, акты, она согласилась на проверку в итоге уже в январе, то есть началось все в декабре еще, и она как бы дала с выписки со своих счетов, люди это проанализировали, там действительно очень много странных трат, но они могли в теории быть во благо, ну, то есть на дело, да, то есть там странно, конечно, что волонтеров решили кормить батончиками для похудения и суши заказывали из бара, то есть можно было, наверное, найти что-нибудь подешевле, тем более предприниматели местные откликались просто за здравствуйте и сами предоставляли за свой счет часто питание, но нашлось 2,2 миллиона, которые неизвестно куда пропали, и долгое время Елена Халмерзаева не могла дать ответа, куда они делись, и в итоге выяснилось, что она якобы оплатила работу техники на пляже, хотя деньги собирались именно на отмывание птиц, спасение птиц. Она оплатила работу техники, причем она оплатила одному индивидуальному предпринимателю, который нанял другого, а потом, когда уже началась проверка полиции, выяснилось, что... неизвестно, работала ли техника эта, и второй предприниматель, который должен был заниматься очисткой пляжа, не обладает этими единицами техники, которые указаны в актах. Ну и после этого началась уже история про то, что ее отстранили, Халмерзаеву, от всех процессов. Она там угрожала и говорила, ах так, я тогда оставшиеся деньги, у нее там какое-то количество, порядка 3 миллионов, по-моему, оставалось еще на ее счете не растраченных. Она говорила, тогда я все это бронирую для себя, на свои нужды, на уплату налогов и на адвокатов, чтобы с вами судиться. Ну, как бы ее отстранили, и казалось бы, на этом все. Но тут же как бы начали думать, что деньги все равно нужно собирать, потому что нужды волонтеров никуда не
нет. А я уточню момент. Да, перед там есть следующий как раз, да, кто деньги собирал. Но если я правильно понял, возможно, администрация давление оказала. Если поясни, правильно я понимаю, если так, то как, в чем был смысл этого давления? Да, почему на нее, да, с какой целью, и откуда мы это знаем?
Мы это знаем от волонтеров, которые работали непосредственно там, которые находились в штабах и в так называемых мойках, где, в общем-то, очистка птиц происходила. И там был такой чиновник, я сейчас не вспомню имени, но помню точно фамилию, по фамилии Поляков, которого выделил, значит, волонтерам и руководству компании для всяких технических нужд. Это был, по-моему, Игорь Поляков. Его выделил тогдашний мэр Анапы Василий Швец. Он представил как бы его к штабу, и этот Игорь Поляков постоянно там ходил, и у нас как бы есть мнение некоторых волонтеров, которые считают, что, скорее всего, этот самый Поляков и подошел к Лене Халмерзаевой и сказал ей, что подумай, с кем ты общаешься. Тут некоторые бывшие иноагенты, кто-то бывший политзаключенный из организаторов компании. Вот, может быть, как бы не стоит тебе с ними взаимодействовать, потому что вдруг на тебя там наедут, как и на них когда-то наезжали, как бы. У них репутация вот с точки зрения государственной не очень хорошая, с государственной позиции. Поэтому давай мы тебя от нападок защитим, если ты сделаешь нам откат в виде оплаты вот этих вот работ. Конечно, подтвердить это доподлинно мы не можем, но большая часть людей, с которыми мы разговаривали, склоняются к этому. И на самом деле не обвиняют саму Халмерзаеву, хотя, на мой взгляд, такая возможность, что она сама это придумала, небольшая, но есть. Потому что если посмотреть ее соцсети, то очень быстро находятся всякие ее тренинги, которые она продает по типу «заряжаю энергией, дарю счастье» и так далее, и так далее. То есть такой инфобизнес, и как бы в теории это возможно, но большая часть людей, которые с ней взаимодействовали, говорят, что эти перемены произошли резко, не было видно. Ну, то есть она реально работала, она реально кидала лопатой песок, она реально там вкладывалась, но тут резко произошли перемены, и большая часть людей склоняются к тому, что, скорее всего, на нее было оказано какое-то давление, решение. Возможно, это личная инициатива этого Полякова. Может, это кто-то еще из администрации захотел себе немного подзаработать. Мы точно не знаем, но все указывает на это.
То есть, уточню, то есть здесь как раз речь не о том, что мы тут не успеваем организовать сбор, нас критикуют власти, в смысле, а тут вышли волонтеры и показывают нам, как работать, поэтому давайте мы там им палки в колеса ставим. То есть, если эта версия верная, я еще там еще спрошу потом попозже еще о ней подробнее, то здесь скорее мотив был баблишко срубить, а не то, чтобы движение дискредитировать и ему палки в колеса поставить.
Я думаю, что тут и одно, и другое. То есть, в первую очередь, я думаю, что все-таки был финансовый интерес, а во вторую очередь немного замедлить все эти процессы, потому что там были еще и региональные деньги, которые отрабатывали МЧС и анапские власти, да, потом появились федеральные деньги, я думаю, что мы до этого еще дойдем, потому что все-таки ЧС была признана катастрофой федерального уровня, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что... Это было в том числе еще и желание подчинить и контролировать, чтобы люди не могли работать самоорганизованно, потому что тогда непонятно, что они будут делать и что там происходит. Им нужно все контролировать, и они к этому стремятся. Я думаю, что такой интерес был.
Да, поэтому трагедия этой истории, как раз переходим ко второму, да, что люди нашли еще один источник, как-то, точнее, там, да, счет, на который деньги отправляют. Но если я правильно понимаю, и с ним возникли проблемы. Расскажи, пожалуйста, подробнее, правильно понимаешь, что это за счет, чей он?
Да, это была история, и тут снова у нас администрация Анапы фигурирует в этой истории, как появился этот счет. Местная администрация, после того, как Елена Холмерзаева начала пропадать и вести себя странно, тогда еще не было ничего понятно, куда она растратила деньги, хотя, как выяснилось, деньги она растратила практически сразу же, как они начали поступать, ну, вот эти вот самые пресловутые 2,2 миллиона. Ну, и здесь как бы подошла администрация к одному из организаторов компании и предложила... собирать на счет фонда, потому что фонд — это официально зарегистрированная организация, подумали волонтеры, не будет поэтому никаких, значит, махинаций, и никто не украдет деньги, потому что фонд должен отчитываться, и такой наглости, как произошла до этого, не будет, тем более, ну, как бы, что ж, у нас анапские власти обманут, что ли, ну, и, значит, согласились на этот фонд. Фонд зарегистрирован в каком-то, значит, анапском хуторе, в километрах 20-30, существует всего несколько лет, и несколько лет он собирает деньги на разные свои благотворительные программы в стиле там помощь старикам и инвалидам, помощь там больным детям и так далее, но там очень... скудные суммы. Я так понимаю, что это вот эти вот боксы, которые стоят в магазинах, знаешь, собирают просто вот кинь денежку, и, значит, мы точно поможем там кому-нибудь. Ну и вот они через вот эти боксы в Анапе где-то собирали деньги. И собирали там, у них, по-моему, самая большая сумма, что-то около 300 тысяч рублей. Ну, казалось бы, ладно, как бы для провинциального фонда, ну, нормально, хоть какая-то, значит, хоть какая-то помощь, хоть как-то он выполняет свои функции. Но тут вдруг выяснилось, что, и у них в 22-м году, по-моему, или в 23-м, появилась программа, естественно, помощи ветеранам СВО. Вот, и они на это тоже собирали. Это, по-моему, у них самый прибыльный год, когда появилось. Ну, тогда люди действительно откликались на это, действительно жертвовали, значит, бойцам СВО. Но это все равно все еще в районе, там, что-то полутора, по-моему, миллионов или 1 300 000 они собирали. Это из того, что они официально отчитывались. Хотя, конечно, вот эти боксы, которые стоят в магазине, мы не знаем, насколько это вообще история контролируемая, сколько там денег собрано, на самом деле, сколько подано отчетности. Но да ладно, это как бы мы не смогли достаточно раскрутить. И, значит, этот фонд тоже в какой-то момент приходил и говорил, смотрите, мы вам принесли там сетки, чтобы птицу вылавливать, мы там еще что-то оплатили, но не видно было никаких масштабов, значит, их вклада и что там за деньги собираются. При этом тогда как раз разные оппозиционные структуры начали рекламировать этот сбор, от волонтеров, которые они создали, и очень много было людей, которые приходили в чаты, скидывали скриншот оплаты в Сбербанке там или в каком-то другом банке, в общем-то, что типа я пришел там от того-то оппозиционного политика или от того-то оппозиционного политика. То есть деньги-то по большому счету это как бы люди демократически настроенные собирали. Но
сколько собрали?
Собрали больше 70 миллионов, насколько я понимаю. Это много. Отчитались о 69 миллионах рублей. Куда эти деньги делись, мы доподлинно не знаем, как всегда, потому что какие-то траты действительно были целевыми. Подробного отчета нет. его просто не существует. Никто его не предоставил, все это было проигнорировано. Есть отчет, что мы оплатили работу техники, мы закупили лопаты, СИЗы, средства индивидуальной защиты, и на этом все. Что за конкретные траты, в этом отчете нет, и директор фонда «Капельки добра», он называется, в интервью какому-то из изданий говорила, что... про властных, насколько я помню, хотя я не уверен. Там очень интересная компания, они в это втянули даже «Кавказский узел», который защищал Халмерзаеву, и фонд «Капельки добра» утверждает, что против них идет общественная кампания. Хотя тогда публично про них еще ничего известно не было. Это весной еще, я думаю, где-то март, апрель, вот тогда. «Кавказский узел» писал, что вот бедных женщин, значит, оклеветали и подозревают в каких-то махинациях. Ну и, в общем, никто не знает, куда эти деньги делись.
Я уточню. А ты имеешь в виду, не знают, куда делись прям вот все 70 миллионов, да? То есть о какой сумме идет речь? Или там более-менее понимаем по какой-то, что пошло на дело?
Мы не понимаем, сколько пошло на дело, но выглядит это несерьезно, потому что, извините, мы на 70 миллионов закупили лопаты, респираторы и оплатили работу нескольких единиц техники, но это выглядит несерьезно. Сколько конкретно и на что было потрачено, никто не знает. По оценкам волонтеров, которые за эти средства, да, продолжали работать, по оценкам этих людей, которые находились на месте, никаких трат сопоставимых, конечно, не было, потому что люди как продолжали сами еще вкладываться дополнительно. Иногда им, конечно, приносили вот эти подачки, я же говорю, там всякие сетки, лопаты, вот вам, ребята, держите. Но это не выглядит как траты на 70 миллионов рублей.
Тут сразу уточняющий вопрос возникает. А, допустим, волонтеры, да, там возглавляют известные люди, все это движение возглавляли, да, Витишко и, господи, второго
забыл фамилию.
Да, Рудамах. Ну, как бы, почему вдруг, не к ним претензии, но в целом, почему, видя проблемы с получением денег вот конкретно с этого фонда, опять оперативно не переиграли? Потому что 70 миллионов — огромная сумма, да, и это люди реально со всей страны жертвовали. Почему вдруг вот не поняли, что надо прекращать? Почему позволили «Капелькам добра», ну и название, да, собрать это ведро воды, этим денег?
У меня нет точного ответа на этот вопрос, я могу только догадываться. Они сами, насколько я понимаю, не очень довольны тем, как все это получилось. И я так понимаю, что до последнего казалось, что вот все будет хорошо, они дадут отчет. И я так понимаю, что деньги тратились уже не только на птицу. Птицу можно было 10 раз отмыть за эти деньги, я думаю. И в гораздо больших объемах. Я так понимаю, что деньги тратились в том числе еще и на уборку пляжа. В том числе для тех людей, которые находились непосредственно на самом пляже. Вот. У нас в этом году, по-моему, купаться в море в Анапе все равно все еще запрещено. Закрыт. Вернее, курортный сезон открыли, потому что курортный сезон — это все равно поступление в бюджет. Но купаться нельзя. Приезжайте отдыхать к нам в Анапу, но в море ни-ни. Вот. Будем штрафовать. Почему это все продолжалось? Я так понимаю, что очень быстро тоже сворачивали. Ну, то есть... достаточно быстро от них потребовали отчет, достаточно быстро от них потребовали, начались проблемы, по-моему, с оплатой гостиницы. Значит, там какой-то из местных предпринимателей, который живет за счет курортного сезона, предоставил людям гостиницу за свой счет, только попросил там что-то отремонтировать. Ну, короче, за какие-то символические деньги он согласился вписать людей. И с «Капелек добра» просили компенсировать небольшую сумму, и они отказывались, потому что сначала они просто пропадали со связи, потом они придумывали аргументы разные в стиле «нет, мы не можем оплатить это все задним числом, вы же уже оплатили». Ну, как бы там уже было вот как-то все устроено странно, и их тоже начали от сбора на их счета отказываться. И закончилось все тем, что ни на «Капельки добра» не перестали собирать, и на счета Елены Халмерзаевой перестали собирать. И вроде бы сейчас нашли какую-то организацию, которая действительно, значит, приличная, хорошая, и делает все правильно, подает все отчеты, рассказывает волонтерам обо всех тратах и действительно помогает. Но сейчас движение уже идет на нет, и о суммах, о порядке суммы я не в курсе.
А я как раз еще про капельки добра. То есть если с Хомерзаевой, да, есть версия волонтеров, которая, да, это лишь версия, но, возможно, правда, что на нее повлияла администрация по тем или иным причинам. Вот со стороны капелек тот факт, что они тоже, непонятно, где эти деньги, да, и, в общем, как будто палки в колеса, это тоже заслуга администрации, как ты думаешь? Или здесь уже ближе, возможно, к мошенничеству?
Я думаю, что здесь администрация. Я не знаю, конкретно администрация или это какие-то другие властные структуры, но это точно что-то связанное с властью, потому что администрация этот фонд подсунула. Сейчас мы видим, что волонтеры, которые от этого фонда, волонтеры в кавычках, там руководство фонда, Галина Мышкина и Вдовина, которая как раз с Холмерзаевой еще была, потом подключилась. Ну вот они у них всех, вот они втроем, троица такая. Они Вдовина, по-моему, вошла в совет регионального РСПП, Союз предпринимателей
и промышленников. Промышленников и предпринимателей, да.
Вот. То есть они как-то очень начали входить тесно в контакт с какими-то такими околовластными структурами. Я думаю, что неспроста.
А мотив здесь, давление на капельки добра, тоже двойственно, если это власть. И сбить немножко масштаб волонтерского движения, которое тебя как власть дискредитирует, да, ну и, может быть, заработать, правильно я понимаю?
Да. Вот. Ну, и сейчас мы видим, что Елена Холмерзаева открыла собственный фонд, он называется «Чистое перо», автономная некоммерческая организация, которая тоже собирает донаты, но она уже не взаимодействует как бы с теми же волонтерами, потому что там люди меняются, там постоянная текучка, очень много людей, которые там то местные, то не местные, кто-то ей доверяет, кто-то ей не доверяет, кто-то недоволен тем, что происходило там, допустим, влезал такой сенатор, есть Костюкевич, который очень активно тоже занимался пляжем в районе, по-моему, Бугасской косы. Это такая длинная полоска песчаная в море, уникальная, вот, единственная в своем роде. И, ну вот, люди недовольны, допустим, как он подходил к решениям вопросов, они отходят и вот примыкают, допустим, к тем же людям, которые нам уже известны как мошенники, но они, допустим, там в это не верят или не хотят верить.
Я вернусь к власти Хомерзаевой, но я, знаешь, хочу... Тут самое важное в этой истории лично для меня. То есть вот было такое прям образцовое движение, да, на что способны россияне, и можем себе представить, чтобы если они могли и выходить на политические протесты, это было бы тоже так массово, но вот люди там приезжают, да, вот огромные деньги собираются, ну там 70 миллионов, даже там еще плюс до этого был счет, да. Вот, а дальше происходит все это. Вот насколько это повлияло на само движение волонтерское? Ну, в смысле, знаешь, там разочарование людей, уход людей из-за этого. Вот анализировали ли вы, как это повлияло на масштаб волонтерства?
Мы мало подходили прям так, чтобы серьезный какой-то анализ сделать. Я всем, конечно, задавал вопрос, как люди вообще себя сейчас ощущают после всех этих историй, потому что оно же долгое время не было известно публично. Люди об этом знали. Знали еще с, наверное, конца декабря, ну или с начала января. Люди про это были в курсе. Это просто очень долго надо было собирать, найти все документы, поговорить со всеми, кто готов разговаривать, написать всем, кто все-таки откажется, и так далее, и так далее. Я, конечно, всех спрашивал, как люди относятся сейчас к всей этой истории. Ну и все мне говорили, что компания в любом случае уже затухает, но это мало связано конкретно с денежной историей. Это больше было связано с тем, что люди уже выдыхаются, потому что полгода люди туда-сюда приезжают, постоянно приезжают новые, кого-то, кто-то увидел видео в соцсетях, кто-то прочитал какую-то статью и приехал от кликнулся, кто-то увидел призыв от какого-нибудь политика, блогера и так далее, и люди приезжали, но в какой-то момент, конечно, тема начала сходить на нет, но есть тут и плюс. Понятное дело, что кто-то разочаровался, кто-то, наоборот, вдохновился всей этой историей, потому что там был какой-то промежуток времени, когда был наибольший энтузиазм проявлялся. Вот. Все равно это движение, эта история привела кучу людей, очень много людей, которые остаются и хотят продолжать что-то делать, потому что они поняли, насколько это важно и насколько власть не может вытянуть таких такие истории. А, то есть власти-то что нужно? Ей как бы нужно отчитаться, красивый отчет сдать наверх. А, ей не нужно, допустим, там режим ЧС вводить, федеральный. Они хотят сохранить возможность провести нормально курортный сезон, то, о чем я тоже уже говорил сегодня. У них нет цели действительно там спасти птицу или очистить пляж. У них есть цель, конечно, убрать этот мазут, чтобы более-менее выглядело, ну, прилично. Изобразить работу. Ну и как бы люди это увидели, они действительно хотят оставаться в движении. Приходит очень много людей, даже которые не живут в Краснодарском крае, которые приезжали, они сейчас планируют туда переезжать, они вдохновились, они увидели природу Краснодарского края, там рядом заповедник Утриш, и очень много интересного, красивого и уникального. Поэтому в этом есть и свои плюсы. Такие истории, такие компании на самом деле приводят очень много людей в движение, которые еще в ближайшие там минимум несколько лет, я думаю, что может быть некоторые даже и десятилетия, а может быть несколько десятилетий, будут продолжать заниматься тем, чем они начали заниматься вот в декабре прошлого года.
То есть вся эта финансовая история, возможно, участие администрации, дискредитации для этих людей и в целом для движения, ну, сильную дискредитацию не оказала?
А для них оно, наоборот, является раздражающим фактором, с которым хочется бороться.
А тогда я вернусь еще к, вот, к этой, да, версии волонтеров, которую, я так понимаю, ты придерживаешься, ну, окей, одна из версий, что там влияла администрация, а здесь давай перечислим, вот, там, почему мы это знаем, да, то есть это только слова людей, или вы с кем-то, не знаю, может, общались с самими чиновниками, что говорит Хомерзай. Ну, в общем, кроме слов людей, их убежденности, что было давление администрации, есть какие-то еще факты, которые говорят, что это, возможно, действительно власти там с мошенническими целями или с целью просто дискредитировать то, что им не нравится, что они, в общем, давили на сбор, да, и на как идет донатная кампания?
Все источники, с которыми мы поговорили, попросили об анонимности. Мы их имена изменили и даже типа попробовали как-то реконструировать силами других людей, которых мы просто знаем, дружим, общаемся или просто знакомы, опять же. Вот. Мы общались как с самими волонтерами, так и с некоторыми чиновниками. Елена Холмерзаева нам ничего не ответила, она просто проигнорировала. Анастасия Вдовина тоже. А Галина Мышкина, по-моему, очистила переписку, если я не ошибаюсь.
Это капельки, общем, добра.
Да, капельки добра. Основные фигуранты, в общем-то, решили никак не реагировать на наш материал и просто ничего не отвечали. Вот. А что касается, откуда у нас такая уверенность, что во всем виновата власть, потому что некоторые чиновники, которые с нами поговорили, сами придерживаются такой же версии. Но они там, допустим, считают, что это какие-то их вот нерадивые коллеги, которые, значит, поступили вот так.
Вот это, кстати, да, это сразу, знаешь, не просто волонтеры думают, это как бы с другого полюса взгляд. И здесь, собственно, второй вопрос, да. Какое-то время назад, по-моему, 2 недели назад произошла отставка мэра Анапы Швеца. По-моему, Василий его зовут, да. Нет ли конспирологических версий? Ну, то есть, наверное, логичная версия, да, что за то, что плохо собирали мазут, но нет ли здесь импакта вашего расследования, что если это так, то по нынешним временам это будет просто сенсацией?
Есть люди, которые говорят, что материал все-таки повлиял. Есть источники, которые нам сообщили. Я тут на днях просто была история, что один из источников рассказал о том, что Василия Швеца, значит, за ним пришли силовики. Я начал перепроверять, спрашивать разных людей, и мне сказали, что нет, пока что Василий Швец на свободе. Это интересно, что пока что, потому что неизвестно, что с ним будет, но его отставка не была связана с претензиями правоохранительных органов, и, насколько я понимаю, это как раз связано с историей про мазут, связано с тем, как он себя вел и как он вел себя по отношению к краевым властям, потому что он там всячески срывал различные совещания и так далее, и так далее. В общем, И, судя по всему, наш материал в каком-то смысле подтолкнул это решение, то есть оно не было принято еще пару месяцев назад, допустим, там, или еще раньше. Формально он ушел по собственному желанию, но материал мы выпустили в мае, если не ошибаюсь, а вот пару недель назад, то есть спустя месяц, Василий Швец решил добровольно уйти с поста мэра Анапы. То есть какое-то влияние, как бы, мы не можем, да, точно знать, потому что чиновники разного уровня, разного пошиба говорят разное, но, в принципе, не отрицают, что материал мог повлиять или повлиял.
Ну, хотя, в полнейшим временам, если это так, да, это прям мощный пример импакта, потому что материал не то, что там медиа в изгнании, медиа внутри России мало на что влияет, разве что дорогу отремонтируют. Вот, это первое. Второе, мне кажется, это показывает, что можно заниматься региональной журналистикой, да, из границы. Ну вот, с тобой общаются источники. Мне кажется, это здорово. Друзья, я всем советую либо текст прочитать. Вот. Он, кстати, когда общается с волонтерами, часто очень много лишних рассказов. Там деталей не так много. Он довольно плотный. Вот. И есть видео, кстати, действительно, с реконструкцией интервью. Так что я советую всем, кому интересно, подробнее это все дело прочитать. И я рад, что на самих волонтеров, как ты говоришь, не оказало дискредитирующее влияние, потому что я когда прочитал, честно говоря, расстроился, потому что вот выглядело, знаешь, таким символом, а если люди продолжают заниматься, то это здорово, так что спасибо им, и спасибо тебе и протоколу за эту работу.
Спасибо.
Ну что, друзья, во-первых, очень вам советую прочитать материал Иры Коровцовой в «Новой газете Европа». Он совершенно не политический, он про российскую девушку, которая довольно в детстве стала слепоглухой, но смогла, как сказать, как правильно сказать, в общем, она и у нее семья, интересная работа и образование. Это такой портрет человека, который, вопреки обстоятельствам, живет, развивается, и причем полной жизнью, да, у него недавно дочка родилась. Мне кажется, это очень, очень важный материал, и таких не хватает российским медиа в изгнании. Кроме того, если вам понравился этот выпуск прослушки, ну, поставьте лайк, а если не понравился, будьте добры тогда, если можно, аргументируйте, если не хотите, не аргументируйте, но можно в комментариях под видео или у меня в телеграм-канале Захаров. Обещал лайфхак. В «Инсайдере» Андрей Заякин сделал материал про состояние российской оборонки на основе материалов арбитражных судов, про которые сейчас забывают. Я в своей работе активно их использую. Тем более есть прекрасный сайт ras.arbitr.ru. Это поиск по решениям арбитражных судов. И в отличие от поиска по решениям судов общегражданской юрисдикции, где после атаки украинских хакеров вообще нифига не работает, там прекрасно все ищется по ключевым словам. И это очень важный источник. Собственно, Заякин там прямо анализирует, как поставляют китайские товары выдают за российские, и это видно в решении судов. Как там штрафуют оборонные компании, как, значит, там санкции влияют. Прям увлекательное чтиво, да, и все это лежит в паблике, слава богу, пока лежит, так что арбитражные суды не такой, не самый очевидный источник, я очень, правда, люблю его использовать. Там есть пара лайфхаков, как лучше это дело юзать, но вот ras.arbitr.ru все используют. Кат-арбитр — это просто картотека дел. А вот RAS-арбитр — это сплошной поиск по решениям судов. Видите, там СВО или санкции. Много интересного. Прочитайте. Ну и, собственно говоря, в завершении, ради чего мы здесь все собрались, я вижу, что и перед началом стрима, и весь стрим зрители вели расследование, почему они просят фотографию другую ведущего, то есть меня на обложке. Ведущий обещает фотографию, а фотографии все никак нету. Ну, во-первых, обратите внимание, что которая стоит там с телефоном, она все более блеклая-блеклая, так что блеклая-блеклая. Короче, исчезает. Но на самом деле причина простая. Меня сфотографировала жена, она у меня фотограф. И мы забыли выгрузить ее фотоаппарат, а они уехали тут на пару дней в деревню. Вернется, выгрузим, и будет в следующую среду 100% новый Захаров, но в старой программе, в старое время, то есть 19.00 МСК, с другими гостями. Вот такие планы. Пока.